На долю миссис Гей Денвер выпала очень невеселая жизнь. И, живя на суше, она вынесла гораздо больше, чем он на море. После свадьбы они прожили вместе только 4 месяца и затем расстались на 4 года. В это время он плавал на канонерке между островом Святой Елены и Масляной рекой. Затем наступил счастливый год мира и семейной жизни. За ним последовали 9 лет службы с отпуском только на 3 месяца. Из них 5 лет он провел в Тихом океане, а 4 в Индийском. После этого наступило время отдыха, он прослужил 5 лет в Ла-Маншской эскадре и время от времени приезжал домой. Потом он опять отправился в Средиземное море на 3 года и в Галифакс на 4. И, наконец, состарившиеся супруги, так мало знавшие друг друга, приехали в Норвуд. Здесь, если им не удавалось провести вместе день, по крайней мере, они могли надеяться, что спокойно и приятно проведут вечер. Миссис Гей Денвер была высокая и полная дама с веселым, круглым, румяным лицом, все еще красивая. Это была красота пожилой женщины, на которую приятно посмотреть. Вся ее жизнь служила доказательством преданности и любви, которую она делила между мужем и единственным сыном Гарольдом. Ради сына они и жили вблизи Лондона, потому что адмирал по-прежнему страстно любил корабли и соленую воду и чувствовал себя одинаково счастливым и на яхте водоизмещением в 2 тонны, и на палубе своего монитора, делающего по 16 узлов в час. Если бы не семья, он, конечно же, выбрал бы себе для житья Деванширский или Гемпширский берег, но дело касалось Гарольда, и родители прежде всего заботились об интересах сына. Гарольду исполнилось 24 года. Смуглое лицо с прямым греческим носом, большие карие глаза и черные кудри — таков был Гарольд Гей Денвер. 3 года тому назад его принял на службу знакомый отца, глава известной маклерской конторы, и под его руководством Гарольд стал заниматься делами на бирже. Когда им были внесены 300 геней залога, найдены 3 поручителя с залогом в 500 фунтов стерлингов каждый, он был принят комитетом, а затем исполнены и все другие формальности, он, незначащая единица, завертелся в водовороте денежного мирового рынка. Приятель отца посвятил его в тайны повышения и понижения фондов, познакомил со странными обычаями биржи, со сложным процессом перевода трансфертов. Он научился помещать деньги своих клиентов, узнавал, какие маклеры купят новозеландские акции и какие не возьмут ничего, кроме акций американских железных дорог, на каких можно положиться и каких следует избегать. Он усвоил себе не только все это, но еще многое другое. И так основательно, что в скором времени дело пошло у него прекрасно. Те клиенты, которых направляли к нему, держались за него и доставляли ему новых клиентов, но такая работа была ему не по душе. Он любил чистый воздух, простую жизнь и физические упражнения. Это он унаследовал от отца. Быть посредником между человеком, стремящимся к наживе, и богатством, которого тот добивался, или изображать из себя что-то вроде живого барометра, показывавшего, повышается или понижается давление великой мамоны на рынках, не для такого дела провидение предназначило этого хорошо сложенного, широкоплечего мужчину с крепкими руками и ногами. Вся стать и наружность его свидетельствовали, что природа создала его для физической деятельности. Однако он пользовался большой популярностью у своих собратьев-маклеров. Клиенты уважали его, а родители любили. Он же не мог успокоиться. Душа его беспрестанно возмущалась против подобного образа жизни. «Знаешь, Уилли, — сказала как-то утром миссис Гей Денвер, стоя за креслом мужа и положив руки ему на плечи, — порой мне кажется, что Гарольд не вполне счастлив».
«Ну что ты, он выглядит вполне счастливым, шельмец, — отвечал адмирал, указывая на сына сигарой.
Дело происходило после ленча. Из венецианского окна столовой была видна лужайка для тенниса и игроки. Партия была только что закончена, и молодой Чарльз Уэстмакот высоко подбрасывал мячи, чтобы они долетели до середины корта. Доктор Уокер и миссис Уэстмакот расхаживали по лужайке, причем дама в такт своим словам, словно придавая им силы, размахивала ракеткой, а доктор в знак согласия кивал головой. У ближнего конца лужайки стоял Гарольд в фланелевом костюме. Наклонившись, он что-то говорил обеим сестрам. По лужайке от них протянулись длинные черные тени. Сестры были одеты одинаково, в юбках темного цвета, светло-розовых блузках, специально сшитых для игры в теннис, и соломенных шляпках с розовыми лентами. Клара держала себя сдержанно и спокойно, а Ида насмешливо и смело. На их лица падал красный свет заходящего солнца. Эта группа пришлась бы по душе и более строгому критику, чем старый моряк. «Да, он вполне счастлив, мать», — повторил он со смехом. «Давно ли и мы с тобой стояли так же? И мне кажется, мы не были тогда несчастными. В те времена в моде был крокет, и дамы не зарифливали так туго свои юбки. В котором году это было, дай бог память, как раз перед тем, как меня назначили на Пенелопу».
Миссис Гей Денвер коснулась пальцами его начинающих сидеть волос. «Это было, когда ты вернулся на Антилопу, перед тем, как тебе дали чин».
«Ах, старушка Антилопа, что это был за клипер? Она делала на 2 узла больше любого судна такого же водоизмещения. Ведь ты помнишь ее, мать? Ты видела ее, когда она пришла в Плимутскую бухту. Правда, она была красавица?»
«Да, правда, мой милый. Но если я говорю, что Гарольд несчастлив, я хочу сказать, что он недоволен своими повседневными занятиями. Разве тебе никогда не приходилось замечать, что он по временам бывает очень задумчив и рассеян?»
«Влюбился, должно быть, шельмец. Кажется, он нашел себе удобное местечко, где стать на якорь».
«Похоже на то, что ты не ошибся, Уилли», — серьезно ответила мать.
«Но в которую из двух?»
«Этого я не знаю».
«Надо сказать правду. Обе они прелестные девушки. Но до тех пор, пока он будет колебаться, какую выбрать, ту или другую, это не может быть серьезным. Что ж, ведь мальчику уже 24 года, и прошлый год он заработал 500 фунтов стерлингов. Он может жениться, потому что теперь богаче, чем я, когда был лейтенантом и женился на тебе.
Мне кажется, что сейчас у нас есть шанс узнать, в которую он влюблен», — заметила наблюдательная мать.
Чарльз Уэстмакот перестал бросать мячи и болтал с Кларой Уокер, а Гарольд Денвер все еще стоял и разговаривал с Идой, иногда слышался их смех.
Теперь составилась новая партия, и доктор Уокер, который оказался лишним, вошел в калитку и двинулся по дорожке сада.
«Добрый вечер, миссис Гей Денвер», — сказал он, приподняв соломенную шляпу с широкими полями. «Можно к вам?»
«Здравствуйте, доктор, милости просим».
«Попробуйте-ка моих», — сказал адмирал, протягивая ему свой портсигар. «Они не дурные. Я, знаете ли, привез их с берега москитов. Я было хотел подать вам сигнал, но вам там на лужайке, мне кажется, и без того было весело».
«Миссис Уэстмакот очень умная женщина», — сказал доктор, закуривая сигару.
«Да, кстати, вы сейчас упомянули о береге москитов. А когда вы там были, не довелось ли вам видеть Хила?»
«Такого названия нет в списке», — самым решительным тоном ответил моряк.
«Есть Кидра. Это корабль с башнями для защиты гавани, но он всегда остается в Англии».
Доктор расхохотался. «Положительно, дорогой адмирал, мы с вами живем в 2 совершенно разных мирах», — сказал он. «Хила — это маленькая зеленая древесная лягушка. И Биль вывел свои заключения о протоплазме на основании того вида, какой имеют ее нервные клеточки. Вопрос этот меня весьма интересует».
«Мало ли разных гадин было там в лесах. Когда я исполнял речную службу, то ночью... Это все равно, что дежурить в машинном отделении. От их свиста, кваканье и трескотни ни за что не уснешь. Господи, боже мой, что за женщина? Она в 3 прыжка перемахнула всю лужайку. В старое время быть бы ей старшиной Марсовых.
Это замечательная женщина.
Полоумная».
«Очень рассудительная в некоторых вещах», — заметила миссис Гей Денвер.
«Послушайте», — воскликнул адмирал, ткнув указательным пальцем доктора, — «помяните мое слово, Уокер. Если мы не примем мер, то по милости этой дамы с ее проповедями у нас будет бунт. Вот моя жена уже разлюбила меня. То же самое будет и с вашими дочерьми. Нам нужно действовать общими силами, дружище, а иначе прощай дисциплина».
«Конечно, она держится крайних взглядов», — сказал доктор, «но в главном я с ней согласен».
«Браво, доктор!» — воскликнула хозяйка дома.
«Как? Вы изменяете вашему полу?
Да мы будем судить вас полевым судом, как дезертира».
«Она совершенно права. Много ли таких профессий, которые открыты для женщин? Круг их деятельности слишком ограничен. Те женщины, которые работают из-за куска хлеба, жалкие создания. Они бедны, несолидарны между собой, робки и принимают как милостыню то, что должны бы требовать по праву. Вот почему женский вопрос не особенно настойчиво обсуждают. Если бы крик об удовлетворении их требований был так же громок, как велика их обида, то он раздался бы по всему свету и заглушил собой все другие крики. Ничего не значит, что мы вежливы с богатыми женщинами, которые отличаются изяществом и которым и без того легко живется на свете. Это только форма, общепринятая манера.
Но если мы действительно вежливы, то мы должны наклониться для того, чтобы поднять женщин, борющихся за существование, когда они действительно нуждаются в нашей помощи, когда для них вопрос жизни и смерти, получат они эту помощь или нет.